Громкие даты.
В этот день, ровно 300 лет назад, в 1720 году, Петр I издал указ о шлагбаумах на улицах. Написано было так: «Для лучшего порядка к пойманию и пресечению воровских проходов и прочих непотребных людей сделать по концам улицы шлагбаумы, которые по ночам опускать и иметь при них караулы с ружьем». В первое время вместе с солдатами дежурили обыватели, но вскоре от их услуг отказались. Взамен с горожан стали брать по гривне для усиления солдатской караульной службы. Через шлагбауму ночью дозволено было пропускать докторов, лекарей, священников, посыльных и знатных персоны, при условии, что они имели при себе горящий факел, издалека предупреждавший стражу об их появлении. 4 февраля 1717 года вышло пособие по воспитанию и обучению юношей из дворянского сословия. Издание было подготовлено по указанию Петра I на основе европейских книг аналогичного содержания. По мнению многих историков, было использовано, в числе прочих, сочинение Эразма Роттердамского «Гражданство обычаев детских». В создании «Юности честного зеркала», так называлась книга, активное участие принимал сподвижник Петра Яков Брюс. Учебник состоял из двух частей. Одна включала азбуку, цифры и духовные наставления. Вторая часть – это, собственно, зерцало, то есть правила поведения для молодых отроков и девушек дворянского сословия. Книга формировала новый стереотип поведения светского человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости и придерживающегося европейских светских манер. Фактически, это первый в России учебник этикета. Любопытно, что он сочетал в себе дух петровских преобразований с патриархальными традициями. Так молодому дворянину вменялось учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам, верховой езде, послушанию родителям и старшим. Девицам давались несколько общих правил, в которых чувствовалось стойкое влияние домостроя. Должно было учиться смирению, трудолюбию, молчаливости, также с почтением относиться к родителям. Надо признать, что некоторые правила зерцала очень бы пригодились многим и сегодня. Вот несколько цитат. «И сия есть немалая гнусность, когда кто часто сморкает, якобы в трубу трубит, или громко чихает, будто бы кричит, и тем в прибытии других людей или в церкви детей малых пужает и устрашает. Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в носу чистит, якобы мазь какую мазал, а особливо при других честных людях. Природа устроила нам токма один рот или уста, а уши даны два, тем показуя, что охотнее надлежит слушать, нежели говорить. Един токма цвет в девицах приятен, то есть краснение, которое от стыдливости происходит». Еще одна цитата, фантастическая, на мой взгляд. «Непорядочная девица со всяким смеется и разговаривает, бегает по причинным местам и улицам, разиня пазухи, садится к другим молодцам и мужчинам, толкает локтями, а смирно не сидит, но поет блудные песни, веселится и напивается пьяна, скачет по столам и скамьям, даст себя по всем углам таскать и волочить, як и стерва». Это не я придумала, серьезно, так написано. Воспитательно.
Редко кто воспитанным рождается, каждый в воспитании нуждается. Но чур сначала питание, а уж потом воспитание.
Февраля в 1837 году на балу произошло неизбежное. На самом модном и блестящем собрании, которое каждую зиму давал граф Воронцов-Дашков, на балу, где собирался весь цвет общества и неизменно бывал император. Сохранилось множество свидетельств, что в тот вечер Дантес, вел себя особенно вызывающе. Рассказывали о каком-то совершенно неприличном казарменном каламбуре, с которым Дантес обратился к Наталье Николаевне. Вот строки из дневника Доли Финкельмон. На балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами и намеками, что все ужаснулись. Годы спустя Анна Ахматова тонко подметит. Дуэль произошла от того, что гейкерновская версия взяла верх над пушкинской, и он увидел свою жену, то есть себя, опозоренным. Спасти репутацию поэт мог только ценой жизни. Другого способа остановить наглость гейкернов и клевету у него не было.
Саша, Саша, погоди, Саша, Саша, не ходи на речку, на черную речку. Там конечная, Саша, Саша, посмотри, как красиво снегири танцуют на веточках. Подумай о деточках, сядь. Человечка, хлоп и одного уже нет, 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 Саша, не ходи, подумай, нет, 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 Саша, не ходи, не ходи.
Вот шампанского ведро, вот женитьба Фигаро, но не ходи. Дантесом идти он лесом. Там ветер лед, Саша, там пуля в живот.
Черная речка, черный пистолет. Какая встреча, такой и привет. Черная речка, черный пистолет. На снегу два человечка, хлоп и одного уже нет. Саша, не ходи, подумай, нет, 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 Саша, не ходи, не ходи.
В этот день, в 1971 году, на экраны страны вышел фильм «Король Лир», поставленный на студии «Ленфильм». Двухсерийная картина оказалась для прославленного режиссера Григория Козинцева последней. Большую часть съемок провели в окрестностях эстонской Нарвы, старинная крепость Ивангород, известная сегодня многим петербуржцам, путешествующим в соседнюю страну, была признана отличной декорацией для королевского дворца и замков старших дочерей короля. Золотоотвалы прибалтийской ГРЭС стали местом, где запечатлели ряд ключевых сцен киноленты. На городском пляже Нарвы сняли высадку французских войск. Отдельные эпизоды пришлось ставить под Новосибирском и в Паланге. Ну а музыку к фильму «Король Лир» написал Дмитрий Шостакович.
Громкие даты.